Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тульц. Сегодня речь пойдет об исторических, так сказать, битвах, разворачивающихся сейчас в Башкирии. Исторических не в том смысле, что они имеют или будут иметь какое-то эпохальное значение для истории Башкортостана. Просто прошлое, а точнее рассуждения о нем, в них используются как повод для современных политических разборок и косвенно служат даже предметом судебных разбирательств. В условиях региона, политическая, экономическая и культурная жизнь которого контролируется олигархическим кланом, чья власть, как и оппозиционные ей силы, причудливо инкрустирована мозаикой националистических и коммунистических вкраплений, национальное и региональное прошлое и его интерпретации используются в качестве Архимедова рычага в борьбе за эту самую власть и в качестве ее оборонительного оружия с особой силой и страстью. За примерами, иллюстрирующими это, далеко ходить не понадобится. В Башкирии продолжается серия оперативных и судебных мероприятий, мотивированных устранением нарушений федерального закона о противодействии экстремистской деятельности. И совсем недавно, 5 июня, состоялось заседание Кармаскалинского районного суда по иску о признании экстремистской брошюры «Воины против ублюдков». Вот с этой-то судебной истории мы и начнем сегодняшнее повествование. На обложке брошюры, воспроизведение которой можно найти в интернете, помимо названия, стоит имя – Айрат Дильмухаметов. Это известный в Башкирии публицист, о котором в разных публикациях прошлых лет сообщалось, что он один из лидеров башкирской оппозиции, лидер Народного фронта Башкирии, лидер Башкирского отделения Народно-демократического союза НДС, один из организаторов антирахимовской акции башкирской оппозиции на Лубянке в 2007 году и сын секретаря Башкирского обкома КПСС по идеологии. Отмечу попутно, что генетическая связь с обкомовской или цыковской культурой бывших братских республик – характерная черта как нынешних правящих там кланов, так и многих тамошних оппозиционеров. В новых поколениях тех и других эта особенность часто сочетается с агравированной антирусскостью и знанием английского. Показательно, к примеру, что в той же Башкирии у представителей этих групп вот уже лет 10 весьма популярно псевдонаучное сочинение некоего Салавата Галлямова «Великий Хаубен», доказывающего доисторическую древность башкир, автор именует их башкордами, генетическую связь башкордов с древним шумером и скандинавами, а также единство исторических корней башкирского и английского языка и мифологии. Башкиры, разумеется, древнее англичан. Ну а про русских приведу лишь одну цитату из сочинения Салавата Галлямова. «Своей собственной мифологии у русского народа не было и не могло быть никогда». Ну, все понятно. Вернемся, однако, к решению Кармаскалинского суда о признании экстремистской брошюры, подписанной именем Айрата Дильмухаметова. Оно имеет длинную предысторию. Если раскручивать ее с этого конца, следует сразу отметить, что сам Дильмухаметов отказался отвечать на вопросы об авторстве приписываемого ему сочинения, сославшись на 51-ю статью Конституции России, позволяющую не давать показаний против себя и своих родственников. А суд, признавший брошюру «Воины против ублюдков» экстремистской литературы, констатировал, что причастность Айрата Дильмухаметова к данному делу установить не удалось. Об этом суде сам Дильмухаметов рассказывает так.
Я на этот суд приехал, заявил подряд 4 ходатайства, причем все 4, с точки зрения законности и процессуальных норм, они были просто на 200% убойные, но судья Фаршатова ничего не видела, ничего не слышала. В конце концов, она меня удалила из зала заседаний, мотивируя это тем, что на досудебном разбирательстве не установлено, являюсь ли я автором этой книги или не являюсь, а следовательно, раз не являюсь, то я и не могу присутствовать на суде. И вынесла решение о удовлетворения иска прокуратуры.
Беседующий по моей просьбе с Айратом Дильмухаметовым уфимский журналист, башкирский общественный деятель Карим Яушев спрашивает у него.
Но возникает вопрос, с чем же мотивировано это дело? Ведь эта брошюра издана была год назад. И за это время никто за него не брался.
Я попытаюсь объяснить. Брались. Дело в том, что вы совершенно верно сказали, она вышла более года назад. И сразу же, как она вышла, были заявления в прокуратуру республики о признании экстремистской. Прокуратура изучала порядка месяца полтора, вроде бы ничего там не нашла. Потом заявители обращались в следующие инстанции. Пока в октябре не отмечался юбилей манкуртов в Уфе, так называемое добровольное вхождение башкир куда-то, произошло следующее. На даче, которая считается моей, были обнаружены 5 молодых людей, приехавших из Москвы, дабы посмотреть воочию вот этот юбилей. Они были задержаны работниками ФСО и у МВД Республики Башкортостан. Поговаривают, что это были национал-большевики. Вот, но, по-моему, никаких сведений и данных у следствия, подтверждающих или опровергающих этот факт, нет. Все они были задержаны, дабы своим присутствием они не портили пребывание в столице Уфы господина Путина. Вот, видимо, господин Путин не хотел видеться со своими земляками из Москвы. Все они были задержаны. Потом МВД республики преподнесло, что оно предотвратило мощную экстремистскую провокацию в отношении главы российского государства. Вот. И на даче были обнаружены более 2000 экземпляров этих книг. Вот они были изъяты.
Отвечая на вопрос Карима Яушева, как он оценивает подписанное его именем сочинение, Айрат Дильмухаметов говорит.
На мой взгляд, эта книга явление в культурной и духовной жизни не только Республики Башкортостан, но и вообще ее значение в рамках Российской Федерации, может быть, даже выходящее за рамки Федерации, оно есть, и однозначно проблема просто в том, что вот широкий читатель, к сожалению, не знает. Ценность в том, что, на мой взгляд, это первая попытка взгляда такого, знаете, пронизывающего, рассекающего историю русского, башкирского и других народов, ответить на вопросы вообще, кто есть кто. Кто за что воевал, кто кого представлял, какие цели, какие интересы, значит, тот или иной народ исповедовал. Прекратились ли причины вот этого противостояния? В чем вообще суть этого противостояния? И здесь не только какой-то там социальный, экономический, национальный, значит, еще какой анализ. Автор отталкивается от фундаментальных божественных вещей. Вот. И это очень, конечно, неприятный, наверное, разговор для многих. Во-первых, автор предлагает пересмотреть в целом взгляд на русскую историю. Он утверждает, что она мифологизирована. И российская история, российская наука является частью, значит, идеологической войны, которая ведется на протяжении последних нескольких столетий. Автор утверждает, что миссия России вовсе не в том, чтобы облагородить все народы, что она несет не свободу и справедливость, а она несет закрепощение и рабство. И просматривая вот эту историю русско-башкирских отношений, автор говорит о том, что, во-первых, не все благополучно в самом Святом Королевстве русском было, что раз в столетие империю сотрясали мощные гражданские войны. Это и Первая русская гражданская война начала 17 века, это и Вторая русская гражданская война Емельяна Пугачева, это и Третья русская гражданская война уже 1918-20-х годов. Вот. А внутри вот этого противостояния русско-башкирского были еще и 6 русско-башкирских войн. То есть не башкирские бунты, не башкирские восстания, а именно войны, когда имелась четкая цель, имелся противостоящий народ, командный состав, армия и четкая идеология. И вот через призму этих исторических отношений автор приходит к выводам современности. Изменилась ли Россия сегодня? Или она по-прежнему та же самая тюрьма народов? И он ставит вопрос, а что делать с этой тюрьмой? Бежать поодиночке или всем зэкам захватить, наконец, эту зону, вздернуть вертухаев и, наконец, сделать эту зону свободной?
Ну, становится более-менее ясным, какие рассуждения автора брошюры «Воины против ублюдков» признаны судом экстремизмом. Но господин Дильмухаметов тут особой беды не видит.
Слово «экстремизм» — это путинский новояз. На самом деле, я, наверное, не скрою, я горжусь этими титулами.
Которые вам приписывают?
Да, которые мне приписывает власть, что я экстремист. Ну, вот у меня два уголовных процесса по экстремизму, сейчас, по-моему, уже третий. Это все равно, что вот орден на грудь, это признание государством российским моих заслуг перед моим народом.
По поводу орденов за заслуги перед народом Айрату Дильмухаметову, по-моему, обольщаться не стоит. Сколько этих самых орденов и премий разного рода, от сталинской вплоть до высшей меры, роздано было государством-историкам, в том числе и историкам Башкирии, а проку-то? Большинство документов по истории башкир и их отношений с центральной российской властью в конце XVI и начале XVII века остается непрочитанными. В толковании эпизодов прошлого автор признанной ныне экстремистской брошюры, по словам Дильмухаметова, отталкивается от божественных вещей. Но чтобы понимать прошлое, отталкиваться мало, надо его прошлое знать. А чтобы узнать, надо прочесть. А не прочтено оно, потому что нынешние его толкователи просто не знают ни тюрки, ни русской скорописи того времени. В общем, как говорится, учтите матчасть. Правда, для использования истории в качестве политического оружия это не обязательно. Брошюру, приписываемую Айрату Дильмухаметову, изъяли у него в октябре 2007-го. А за полгода до этого главы из нее были опубликованы на сайте ufagub.com, Уфа-губернская, созданном, как я прочел в одном из постановлений об обыске, а их по уголовному делу об экстремизме проведено уже немало, созданном в декабре 2006 года Швецовым Н.А. В предисловии к этой публикации сказано.
В распоряжении редакции «Уфа-губ» оказалась книга известного общественного деятеля Айрата Дильмухаметова. Она весьма оригинальна. Мы не совсем согласны с автором. Но полагаем, что в условиях информационно-политического вакуума книга может быть интересна нашим читателям.
Известный уфимский предприниматель Николай Швецов рассказывает мне.
Уголовное дело против нашего сайта Уфа-губ, то есть Уфа-губернская, был возбужден прокуратурой 8 мая этого года, что якобы мы одну страницу из какого-то книги Дильмухаметова опубликовали год назад. У нас в России, к сожалению, особенно в Башкирии в частности, у нас экстремизм понимается как любая критика местных властей. Любая критика, неугодная властям, министрам, директорам муниципальных предприятий, это считается экстремизм. Так как у нас единственный русский сайт в городе Уфе, это Уфа-губернская, единственный русский сайт, вот они и возбудили, по факту публикации этого сайта, возбудили уголовное дело. Фактически, возбуждение уголовного дела вылилось в тотальные обыски интеллигенции, не так мыслящие, как сами руководители. В частности, обысканы были квартиры и дома некоторых работников Академии наук России в Уфе, у журналистов, ну, у меня, как у представителя Союза предпринимателей, обыскали и офис, и мой частный дом. Ну, изъяли, значит, компьютеры. У моего сына, даже у 6-летнего, изъяли детский полицейский компьютер, где были только игры. Он в интернет-то не ходил. Ну, все это забрали. Вот сейчас, называется, проводят экспертизу наших компьютеров на предмет признаков всевозможного, значит, экстремизма.
Ну, а сам-то вы как относитесь к сочинению, фрагмент которого опубликовали на своем сайте?
Что касается господина Дильмухаметова, то его брошюра, она не отличается от книг Ленина, которые у нас в библиотеках преподают. И, в общем, тоже она несколько радикальная, но в рамках, я считаю. И вот 5 числа суд признал вот, очень интересное решение. Сама брошюра признается экстремистской, но кто ее написал, суд не установил. Так и объяснили, что безымянная, хотя она не написана Дильмухаметов, но Дильмухаметов отказался, согласно статье 51 Конституции России, давать против себя показания. А если он не говорит, что это моя, они признали безымянную брошюру экстремистской, И вот эта вся глупость вот наших правоохранительных органов, которые исполнили просто политический заказ наших вождей.
Правовые аспекты ответственности за распространение экстремистских публикаций в интернете я попросил мою московскую коллегу Марьяну Тарачешникову обсудить с Александром Верховским, директором информационно-аналитического центра «Сова», исследующего проблемы национализма, ксенофобии и политического радикализма.
Я так скажу, здесь надо различать ответственность двух видов. Бывает ответственность уголовная, бывает ответственность гражданско-правовая. Если бы по этому тексту было заведено уголовное дело, то ответственность должен был бы нести либо автор, либо тот, кто распространял материал, либо оба. Но в данном случае непонятно. Да, вот сейчас дело возбуждено, даже по двум статьям, им нужно доказывать, что Айрат Дильмухаметов является автором этого текста. Ну, докажет, не докажет, бог весть. Тот, кто распространял материал, может отвечать все равно, вне зависимости от того, найдут автора или не найдут. Это параллельные, не связанные вещи. Может оказаться, что привлекут и автора, ну, если он будет установлен, и того, кто распространял материал.
То есть ответственность распространителя тоже как-то подразумевается?
Разумеется, да. Потому что действие заключается в распространении определенного рода высказываний. Скажем, человек может распространять текст, заведомо написанный другим лицом, тем не менее...
И может при этом не разделять взглядов?
Нет, взгляды – это сложный вопрос, должен ли он разделять взгляды. Важно при доказательстве по таким уголовным делам, если мы говорим именно об уголовном преследовании, в суде должно быть доказано, что он имел намерение возбудить ненависть, там, скажем, к такой-то этнической группе или к такой-то религиозной группе. Это нужно доказывать отдельно.
Я не хочу полемизировать с решением Высокого суда райцентра Кармаскалы по поводу брошюры, подписанной именем Айрата Дильмухаметова, не признающего своего авторства. Прочтя тот отрывок, что опубликован на сайте Уфа Губернская Николая Швецова, я не готов согласиться с господином Дильмухаметовым. Выдающуюся и уникальную эту публицистику, исполненную в агрессивной стилистике молодежного блогерства и направленную прежде всего против местного башкирского начальства, не назовешь. Но и признавать ее экстремизмом тоже, по-моему, слишком. Директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский с этим, в общем, согласен.
Я не читал целиком этой брошюры. Я читал тоже те же фрагменты, которые были на сайте Уфа Губернская. Я, скажем, там не нашел никакого экстремизма. Не усмотрел, так сказать, хотя я уже наизусть знаю это определение. Мне кажется, что там какие-то есть нетолерантные высказывания. Ну, в общем, если всех, у кого нетолерантные высказывания встречаются, привлекать к уголовной ответственности, так это не напасешься ни судов, ни прокуроров, и не нужно это совсем.
Вообще-то это многим очевидно. И тут возникает вопрос, в чем же тогда реальные причины судебного преследования сайта Николая Швецова? Сам он высказывает такое соображение.
Они меня достают как председателя Союза предпринимателей Башкирии. Это идет сильный накат, чтобы наш союз платил определенную мзду, а раньше мы платили. Примерно около 5 лет мы местным начальникам платили официально, собирали деньги, даже я принимал участие.
Простите, кому платили?
Ну, скажем, там те, кто курировал предпринимательство у президента Башкирии. И мы им платили. Я даже писал об этом в «Комсомолке», что мы платим деньги. Но где-то 5 лет мы отказались платить. И вот когда мы отказались платить со бизнеса деньги, у нас начались проблемы.
Николая Швецова беспокоит не только это.
Не только ведь были одни обыски по домам, квартирам. Наших коллег и ученых вызывают на допросы. Всевозможные давления, оскорбления, угрозы, что посадим. Вот как в 1937 году НКВД... Одного из ученых уже уволили из Академии наук Российской Федерации в Уфе. Второму ученому запрещают ездить даже на семинары в Москву. Ну, в общем, идет самое неприкрытое, вот в самых грубых вот этих тонах 1937 года НКВД. Вот такая операция против свободного сайта, против журналистов, которые к сайту никакого отношения имеют, против ученых. Просто их подозревают, что они дают материалы.
А вот что говорит о причинах нынешней активизации башкирских правоохранителей один из тех, кого упомянул в беседе со мной уфимский же тоже историк и этнолог Ильдар Габдрафиков.
Я сам тоже стал поневоле фигурантом этого уголовного дела. Дело в том, что сайт УФАГУП публикует как бы нелицеприятные для республиканских властей материалы. А вообще, надо сказать, что в Республике Башкортостан как бы ограничена свобода слова. И любая альтернативная информация как бы не приветствуется, мягко говоря, местными властями и пресекается. Вот этот сайт УФАГУП опубликовал и мои материалы, которые как, в основном это перепечатки других сайтов под моей фамилией. Вот. Этого достаточно было, чтобы превратить меня в фигуранта уголовного дела. Но потом, конечно, вот со временем они как бы меня пока свидетелем считают, а не фигурантом. Самая главная причина заключается в том, как раз то, что они публикуют этот сайт, УФАГУП публикует альтернативную точку зрения, что не нравится властям. А надо сказать, что эта книга Дильмухаметова «Войны против ублюдков» была опубликована на другом сайте полностью, без комментариев, без никаких. Более того, башкирские общественные организации даже публично обсуждали эту книгу. Ничего такого не было. А общественный деятель Швецов, предприниматель, уже в прошлом году, после того, как у него эта книжка оказалась, больше года назад обратился в прокуратуру, местную прокуратуру, чтобы прокуратура отреагировала на эту книжку, но никакой реакции со стороны прокуратуры не последовало. И вот сейчас, больше чем через год, последовала реакция в том плане, что возбудили уголовное дело по факту публикации на сайте вот этой книжки. Я считаю, что это как бы заказ руководства определенных людей, руководства Башкирии.
Политический заказ руководства в условиях Башкирии – дело особо серьезное. Вот что говорит хорошо знающий тамошние условия знаменитый уроженец республики Юрий Шевчук. Кстати, это его высказывание тоже размещено на сайте Уфа губернская, который ныне преследует за экстремизм.
Отгремели все речи горбачевские, а в Уфе ничего не менялось, потому что Уфа тогда это был байский социализм, сейчас это байский капитализм, но слово «байский» в таких республиках, как Уфа, Казань и многих других национальных, это будет еще долго, к сожалению. И к несчастью, кстати, да.
Так считает Юрий Шевчук. Все это заставляет нас присматриваться к тому, что ныне происходит в Башкортостане, особенно внимательно. И еще стоит помнить, что происходящее ныне в Уфе – отражение общей для бывших национальных окраин Российской империи, затем преображенных в братские советские республики и, наконец, в независимое государство и национальное образование в рамках Российской Федерации, вроде той же Башкирии. Общее для этих стран и регионов, управляемых родственной клановой олигархией явление. История, точнее, историческая мифология для этих властных групп не только эффективное идеологическое средство, но также и оружие в борьбе с политическими противниками и навигационный прибор для выбора политического курса. Как сказал мне мой узбекский коллега, мы смотрим вперед глазами, установленными на затылке. Сам понимаешь, куда так можно прийти. История Башкортостана в условиях соединения байского капитализма и интернета. Над этим выпуском программы «Разница во времени» работали продюсер Андрей Амочкин и автор ведущей передачи Владимир Торцев.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу». Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Махачкале в ходе спецоперации убиты трое моджахедов. Все они находились в федеральном розыске. Предполагают, что они причастны к убийствам сотрудников милиции в последние месяцы, сообщила пресс-служба МВД Дагестана. Премьер-министр России Владимир Путин провел в Москве переговоры с главой правительства Украины Юлией Тимошенко. Обсуждались, в частности, условия поставок газа на Украину. Верховный суд Коми оправдал двух жителей Ухты, которых обвиняли в поджоге торгового центра в июле 2005 года. Тогда погибли 25 человек, 10 пострадали. Соединенные Штаты введут санкции против Зимбабве, объявил президент США Джордж Буш. По его словам, это связано с грубым пренебрежением к демократическим нормам, которые проявили власти Зимбабве. В Сомали похищены 3 человека – граждане Швеции и Дании и местный житель. В результате нападения были ранены 5 сомалийских солдат. Факт захвата иностранцев подтвердил МИД Швеции. В Багдаде силами коалиции убиты 3 боевика, в том числе лидер местной ячейки Аль-Каиды. Около 10 повстанцев захвачены. В Пакистане в районе города Пешавар правительственные силы подвергли обстрелу предполагаемые базы талибов. Начавшаяся операция – первые масштабные военные действия против боевиков на северо-западе страны, которые предприняло новое пакистанское правительство. В городе Триполи на севере Ливана в результате взрыва в жилом доме, по уточненным данным, погиб 1 человек, еще 28 получили ранения. Взорвалась, судя по всему, бомба, заложенная в лифте. В Тегеране в субботу перед судом предстал иранец, обвиняемый в шпионаже в пользу Израиля, сообщили иранские информационные агентства.
Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стрелян с передачей «Ваши письма». Я с интересом ждал, как наши слушатели откликнутся на победу российских футболистов над голландскими. Вот 2 письма. Первое совсем короткое, пишет молодой человек. То, что народ вышел отпраздновать победу футболистов, это плюс. Зато минус то, что никто не думает выражать протест против власти, а надо. Теперь я знаю, что будет, когда народ поумнеет. На улице выйдет примерно столько же людей, сколько гуляло этой ночью. Станислав, Москва. Второе письмо тоже из Москвы, пишет старый человек. 22 июня, Анатолий Иванович, в этот день в 41-м году началась война. Почти 30 миллионов павших. День скорби. Только для кого? Москва ликует. Где-то прочел, может, Третью мировую затеять, пока пруха. Разбудили вопли фанатов, истерика клаксонов и канонада петард. Да, биланщина продолжается. Встаем с колен. Того гляди, в самом деле кинемся под водительством Жирика рвать хохлов и стирать портянки в Индийском океане. Все это мы уже проходили. Помню битву за полюс. Помню, как всенародно рвали в клочья троцкистов, бухаринцев. Помню сталинские парады. Иван Павлов в своей Нобелевской речи отметил, что мы более внушаемы, чем другие народы. Именно в этом наша самость. Академик знал, что говорил. Лечиться нужно. Лечиться. Аркадий, Москва. Академик Павлов, напомню нашим слушателям, был великий специалист по условным и безусловным рефлексам. Все понимал в гипнозе, владел им как никто. Мог внушить любимой собаке: пойди в соседнюю комнату, на второй полке снизу найди толстую книгу в синем переплете и принеси мне. Собака шла и возвращалась с этой книгой в зубах, за что получала угощение и поощрение поглаживанием по умной голове. «Хочу загадать вам загадку, на первый взгляд простую», — говорится в следующем письме. Как называется страна со значительным запасом валютных резервов, очень боящаяся потратить их на самое необходимое в опасении инфляции, в то же время имеющая десятки тысяч малышей, нуждающихся в срочных операциях, которые можно было бы провести за рубежом без инфляционных последствий, спасти жизни этих детей, но не делающая этого, а призывающая покупателей по супермаркетам скидываться, поскольку кто может, я нынче аж 10 рублей пожертвовал. Торжественно объявляется на ящике для пожертвований, что удалось уже помочь аж 1235 ребятишкам. Слабо, Анатолий Иванович, дядя Вася. Дядя Вася хочет сказать, что такая страна называется Россией, но что он предлагает? По существу он предлагает экономически неоправданное увеличение социальных расходов, повышение доходов населения без всякой связи с производительностью труда. Не имеет значения, где и как тратятся такие прибавки. роста цен в конечном счете не избежать, в том числе, между прочим, на лекарства. Таким образом, продление жизни одних достигалось бы ценой сокращения жизни других. Тришкин кафтан. Жутковатый, по-моему. Разумное общество всячески поощряет производство, тогда и потребление растет. Я не раз докладывал слушателям «Радио Свобода», что уровень жизни в любой стране зависит не от того, как распределяется общее богатство, а сколько его. Так говорит наука, статистика. Вместе с тем, нетрудно, конечно, представить рост расходов на здравоохранение за счет других статей бюджета. Армию российских чиновников, например, можно спокойно сократить в несколько раз. Большие деньги тратятся на подрывную работу за кордоном, на шпионаж, на подкуп целых партий и правительств, на пропаганду. Баснословную сумму Кремль отвалил, например, на последние украинские президентские выборы. В общем, теоретически есть на чем экономить в пользу больных детишек, но практически, как видим, невозможно. Пришлось бы вернуться к демократической политике и развивать ее. Но с какой стати путинизм будет это делать, если страна и так за него? Только когда жареный петух опять клюнет в народное темя, начнутся, может быть, серьезные перемены к лучшему. Прислали заметку из сети. В порядке исключения возьму из нее несколько строк. Речь идет о киевлянине, который получил выгодное предложение на Западе и отправился туда навсегда. Пишет его друг, читаю, «Да пошли вы с вашей Украиной». Эту фразу сказал мне мой друг в аэропорту Борисполь. «Смотри, мы с тобой родились и жили в нормальном интеллигентном городе. Этот город сейчас превратился в помойку, куда весь человеческий мусор со всей Украины свозят. От жлобов не продохнуть, от чертухаев этих». Ты помнишь, какую музыку мы слушали? Это было что-то настоящее. Мне тогда дышалось, а сейчас тут смердит от всего этого народа тупоголового. Его нагибают 100 раз, а он готов опять задницу подставить. В этой стране год от года все только хуже будет. Знаешь почему? Потому что у власти быдло. Достало это все. Поверь, такие не насытятся никогда. Это потому, что их родители за плугом ходили, дерьмо коровье нюхали. 99% населения пашет на 1%. Где еще такое есть? Обрати внимание, чем глуше село, тем серьезнее в политике разбираются. В руках $1000 не держали, а рассуждают, как с бюджетом разрулить. Будущего у этой земли нет. Я буду приезжать сюда и плакать от ностальгии, но любить на расстоянии — это совсем другое. Чем заинтересовал меня этот беглец, о котором написал его приятель или друг? Не совсем обычный букет недовольства в его душе. Он считает себя белой костью, и его возмущает, что тон в жизни стала задавать черная кость. Деревенские захватывают город и ведут себя в нем по-хозяйски. Так страдали бари всегда и везде, где замурзанная демократия оттесняла их от корыта. Конец света. Мужик рассуждает о бюджете. В то же время наш барин возмущен и тем, что мужик безропотно пашет на своих угнетателей, таких же мужиков. Думаю, такому чистюле и за бугром не будет хорошо. Там ведь мужик тоже сует свой нос в бюджет. Оттуда это и пошло. И, как ни странно, этот коренной киевлянин, считая себя интеллигентом, совсем не мыслит. Уезжать из страны — одно дело, а говорить ей «пошла ты на 3 буквы» — другое, глупое дело, если сказать откровенно. Интеллигентностью здесь и не пахнет. Так можно посылать подальше бурю, жару, таблицу умножения. Только и того, что отведешь душу. Но отводить душу — это занятие человека стихийного. Он не обдумывает того, что видит, он, кажется, вообще не думает, а только чувствует, как обезьяна. Ударили, визжит, злится, дали банан, радуется. Если бы он немного подумал, то обязательно вспомнил бы кое-что из истории и понял бы. Как раз то, что во власть и в бизнес ринулся простой люд, чумазый, но свежий, хищный, предприимчивый, полный сил – как раз это и позволяет надеяться, что будущее у страны есть, у любой страны, где это происходит. Наш слушатель Анатолий Михайлюченко, он и нашел для нас в сети эту историю, пишет о нашем барине. «Такие люди обречены на скулеж, на пренебрежение к тому уголку земли, где выпало родиться и жить. Виноваты нации, соседи, прохожие, правители, только не он. Мне кажется, этим сейчас больше других отличаются городские жители, именно городские, причем коренные, с дедов-прадедов, но неудачники. Те, что не смогли или не захотели войти ни в большую политику, ни в большой бизнес, ни в какую-нибудь другую, отвечающую их тайным амбициям, сферу. И вот им ничего не остается, как в злобном отчаянии смотреть на то, как бывшие колхозники строят государство. Государство, конечно, не идеальное, а такое, какое они способны построить в меру своего скромного понимания на остатках крестьянского здравого смысла. Анатолий Алексеевич Михайлюченко, автор этого письма, сельский житель, учитель по образованию, работал директором школы, после оранжевой революции стал заместителем главы районной администрации, занимается школами, больницами, учреждениями культуры и быта. Сейчас хлопочет о том, чтобы перед крыльцом каждого медпункта, амбулатории, больницы был настил для въезда инвалидных колясок. И что меня особенно покоробило в прощальной речи того эмигранта, так это выражение «дерьмо коровье нюхали». Крупный рогатый скот производит не дерьмо, а навоз, полезнейший продукт. И конь дерьма не производит, а тоже навоз, конский навоз. Письмо из Америки, пишет Григорий Поляк. Несколько лет назад мы с партнером затеяли бизнес в Украине. В то время мы жили в Калифорнии, в райском месте. Там из земли, из разлома Сан-Андреас, сочатся телургические токи, отчего у обитателей долины постоянно зажигаются в голове лампочки. То лазерный принтер выдумают, то интернет, а то мышку компьютерную. А может быть, потому зажигаются, что 100 лет назад землю в самом центре долины купил губернатор Станфорд и построил там университет, назвав его в честь своего погибшего младшего сына. В завещании он приказал ни в коем случае не делить участок земли. Университету ничего не оставалось, как сделаться одним из лучших в мире. Как? Да так же, как становятся лучшими в мире частные компании, нанимают умнейших людей и развязывают им руки. В 40-е годы в Станфорде преподавал электронику Фредерик Терман, у которого было 2 замечательных студента – Хьюлетт и Паккард. Однажды он спросил их, почему бы им не основать свою фирму. Так началась Силиконовая долина. В ней стали вырастать исследовательские центры, компании и то, что их обслуживает – банки, венчурные компании и адвокатские фирмы. Преподаватели университета работают по совместительству в фирмах, а работники исследовательских центров читают лекции в университете. Студенты платят за обучение огромные деньги, оно того стоит. Плата за лицензии и патенты льется непрерывным потоком. Выпускники поддерживают свою «Алма-Матер», да так, что она распоряжается бюджетом большим, чем ВВП некоторых стран, пишет господин Поляк. Губернатор Станфорд был одним из тех, продолжает он, кого называли баронами-разбойниками, по-нашему олигархами. Он строил железные дороги, а университет был его попутным проектом. Мы сами не знаем, какое из наших дел окажется самым удачным. Поэтому нужно окучивать здесь и там, где-то да взойдет. Но если все вокруг залито бетоном... Ну вот, явились мы с приятелем в Украину, решили делать бизнес по-честному, по-американски. Треть времени и сил стали терять в украинских учреждениях. Начали, кстати, с того, что положили первоначальный капитал в банк, как это делается в нормальных странах. Добрая тетенька из министерства нас учила уму-разуму. Вам нужно найти государственного человека, который распоряжается деньгами, чтобы он направлял деньги в вашу сторону. Свои деньги мы с грехом пополам вернули и на том поставили точку. Шестеренки в Украине крутятся хуже, чем во времена баронов-разбойников в США. Таланты и силы они перемалывают в труху. Украинские олигархи до сих пор не построили ни одного приличного вуза, а денег у них больше, чем у губернатора Станфорда, пишет господин Поляк. Ничего, что хотя бы отдаленно напоминало университет этого олигарха, нет и в России. Телургические токи, которые упоминаются в письме, это электричество земли. Сквозь бюрократический бетон они не пробиваются. Да, в США когда-то были бароны-разбойники под стать послесоветским. но там никогда не было такой бюрократии, такой бюрократизации всей жизни и быть не могло. Другая история, другой человеческий материал. Григорий Поляк напоминает, к слову, что в Станфорде в начале 40-х годов получил временное место преподавателя, сбежавший из Европы Владимир Набоков. Чтобы добраться к месту назначения, ему с женой пришлось пересечь страну с восточного побережья на западное. Ехали на машине, останавливаясь в случайных мотелях у дороги, как Гумберт с Лолитой, говорится в письме. Первые страницы знаменитого романа были написаны здесь, в Силиконовой долине, в белобокой мексиканской мазанке на улице Секвойи. Спасибо за письмо, Григорий. Пока я его читал, в голове освежилось все, что там скопилось про эту сказочную долину. Промелькнуло и путешествие Гумберта Гумберта. Извольте впредь называть его только так. Больше не сокращайте до пошлого Гумберта. Ей-ей, никогда еще не казался мне таким убогим антиамериканизм кремлевских совков. Хотя нет, убогим можно назвать антиамериканизм просто совков. А кремлевский антиамериканизм, он не убогий, а подлый, потому что кто-кто, а эти люди знают, что такое американские телургические токи. Пишет молодой человек из Подмосковья. «Были мы в Германии, в городе Ротенов. Предварительно я навел о нем справки, узнал, что известен он своей оптикой, но в последние годы испытывает некоторые экономические трудности, безработицу». Ожидал увидеть известное запустение, все-таки бывшее ГДР. В городе располагались советские воинские части. Увидели же мы идеально чистый, просто сказочно ухоженный городок. Каждый дворик достоин открытки. А какими неузнаваемыми сделали они советские пятиэтажки. Заменены оконные рамы. Пятый этаж превратился в мансарду. По стенам лоза. А у нас грязь, разруха. Работать надо, господа, а не бабло срубать, чтобы сразу и много. И работать всем, без этого и уважать друг друга не будем. Немцы друг друга уважают, это чувствуешь на каждом шагу. Едем по Германии на электричке. Какие там электрички? Повсюду на домиках государственные флаги. Невольно вспоминаешь наших патриотов. На кухне по пьяни. Я за Россию. Американцы-сволочи хотят нас поработить. НАТО окружает. Хохлы Крым загробастали. Я за Россию. Я за Родину. А утром идет чего-нибудь у этой Родины украсть, пишет автор. Или отправляется на пикник, чтобы все вокруг загадить. Или в нерест сети ставить, последнюю дичь отстреливать. Собираясь в лес, я беру грабли и лопату. Очищаю полянку, потому что из-за мусора травы не видно. Чистую траву и берега чистые я только в Германии впервые и увидел. А народу много. Живу в Подмосковье, а впервые в жизни целую россыпь подснежников увидел весной в Финляндии, в городе Хельсинки, вдоль улицы Маннергейма. Вот где любовь к родине. Я не склонен, Анатолий Иванович, обвинять во всем власть. Мы же все такие, Дмитрий. Спасибо за письмо, Дмитрий. Хорошо, что вы, как мне кажется, понимаете, что ничего вам не остается, как, отправляясь в лес, брать с собою грабли и лопату. Не оставляйте усилий, маэстро. Какую, кстати, берете, обычную или саперную? В Украине недавно произошло событие, которое должно вам понравиться. Большая компания молодых состоятельных мужчин из Киева отправилась на речку Рось, впадающую в Днепр. Знаете зачем? Достали из своих крутых джипов лопаты, грабли, носилки и весь день очищали берег от следов пребывания тех своих соотечественников, которых я по злой советской привычке называю ударниками коммунистического труда. На очищенных местах оставляли призывы вроде такого: «Не будь лохом, убирай за собой». Такие парни снабжали всем необходимым Майдан во время оранжевой революции. Уважаемый Анатолий Иванович, следующее письмо. По моим верным сведениям, на меня работает целый институт основ идиотизма. Яхта Абрамовича на Медне являлась в Питер с 8000 километров алых парусов в трюмах, как раз по километру для каждой российской невесты от Питера до Чукотки примерно, если вычислять по прямой. от этих физических и нравственных перегрузок происходит и эта вечная его полубритость и ангельское выражение тяжкой благотворительности в глазах. Как они разошлись курсами с полковником Квачковым в ревущих восьмых, удивительно, но, слава богу, академик Катон. Я с некоторым предубеждением отношусь к сатире в письмах на радио «Свобода», потому что она пахнет литературой. Не «Свобода», а сатира в письмах на «Свободу». Делать же свою передачу литературную мне совсем не хочется. С другой стороны, лишать возможности высказаться всех подряд слушателей-сатириков тоже было бы, видимо, неправильно. Академик Катон мне неизвестен. Знаю Катона де Тулиара. Это французское название породы собак, что значит «хлопковая», маленькая, беленькая, пушистая и совершенно безобидная собачонка. Чего не скажешь о нашем «академике», в кавычках, набросившемся на Абрамовича. Полковник Квачков, напомню, недавно предстал в Москве перед судом за попытку взорвать Анатолия Чубайса и был оправдан присяжными заседателями. Он заявил, что покушение на такого плохого человека, как Чубайс, не считает преступлением. Имеет высшее образование, служил в ГРУ, Главное разведывательное управление Генерального штаба России, пылает любовью к Отечеству и так вот относится к законам этого Отечества, не позволяющим никому, кроме государства, применять насилие к любому человеку, хороший он или плохой. Читаю из одного женского письма. Интернет, телевизор, кино на дисках, то есть быстрые способы получения информации, очень удобны из-за вечной нехватки времени. Проводила дочку в школу, часок на домашние дела, часок на сборы и в метро. Часов 8-10 вечера возвращаешься домой, часок в интернете, чуть-чуть телевизора и спать. Для настоящей книги нужно иметь хотя бы час свободного, медленного времени, а его нет. Куда тыкаются глаза? В то, что по работе надо, в модные книжулечки, чтобы было что обсуждать в тусовке, в детективы никакой Донцовой, как-то отдыхать. А год назад сменила работу, в метро стала кататься по 30 минут в одну сторону. Вот так вернулась к чтению. Тут уже Донцова не подходит, хочется книжку. Толстой, Тургенев, Лесков. Все, конечно, не про нашу жизнь, хотя, может быть, наоборот, очень про нашу. Я вот тут Гончаровым наслаждалась, продолжает автор. Так это просто инструкция для современных бизнесменов и их спутниц. Четко доступно, что нужно сделать и как, какими соплями пренебречь, что в конечном итоге есть счастье. Вот всего этого я как раз стараюсь и не делать. Беда случилась с Анной Карениной. Глупее бабы быть не может. Расскажите мне, пожалуйста, о ней. Я просто не поняла этот образ, а хотелось бы. Добралась и до Лао Цзы. Суперинтересно, многое непонятно, хотя как раз для нашей жизни. Все любимые авторы – мужчины. Это они пишут про благородство, честь, силу. Следуя мужскому идеалу, теряешь свое, женское. Став человеком деятельным, перестаешь нравиться мужчинам. Мужчине ты нужна как фон, живописный, в меру молчаливый. Как только женщина оказывается на первом плане, фоном становится мужчина. А это ему, мужчине, обидно. Из моих подруг умные женщины либо одиноки, либо являются в своих семьях лидерами, либо замужем за иностранцами, которым нравится не только их женственность, но и деятельный ум, говорится в этом письме. Рассказать об Анне Карениной меня еще не просили. Не думаю, что могу сделать это лучше, чем Лев Толстой. Вспоминаю, какое раздражение вызывала она у меня по мере самого первого чтения ее истории. А письмо, которое мы только что услышали, определим по ведомству невидимых миру слез. Невидимые миры слезы, они есть главные на свете слезы, если уместно. Здесь слово «главное», но другого мне сейчас не приходит на ум. В любом отделении милиции вам скажут, что иногда почти половина телефонных криков о помощи – это крики женщин, над которыми издеваются мужья. Обычный же показатель – треть. Бесправие в семье признано наиболее распространенным видом дискриминации женщин и насилия над ними повсюду в мире. Да, слезы женщин и еще детей. И что поразительно, именно они, женщины и дети, особенно мучают друг друга. Нестерпимо видеть, что делает с безответным ребенком иная мамаша-командирша. И что делает с безответной матерью иной ребенок-деспот. Облегчение женской участи представить себе легче. Постепенно уходит неравенство полов, остается только разность. Не совсем мирная, но тем более основательная перемена. А откуда явится облегчение участи детей, сказать труднее. Вот еще один склонный к сатире слушатель пишет на радио «Свобода». Его удивляют люди, которые оживленно гадают, кто все-таки теперь в России первый, а кто второй. «Что за народец эти люди?» – пишет он. «Им русским языком говорят, что все правильно и полюбовно делится между двумя богами, а они хотят знать по возможности точно, перед кем падать ниц, а перед кем только на колени. Глупые какие-то, из своих проблем у них, похоже, только перхоть», – пишет он. «Ну, не знаю, для кого-то и в самом деле жизненно важно знать, перед кем стелиться, а перед кем достаточно просто прогнуться. Мы редко задумываемся, что не только правители употребляют подданных в своих целях, о чем однажды было сказано, что Россия существует не для русских, а посредством русских, но и подданные употребляют правителей в своих не менее важных целях, и первое из них – выживание, а иной, глядишь, и наживется, и детям что-то оставит». На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградска, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте «Свобода-ньюс.ру».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся в резкой большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мальчик перешел паспортный стол, его оттуда отправили в военкомат.
Они могут кричать сколько угодно, из Вашингтона, Лондона или любого другого места.
Органы следствия связывают убийство Алиева исключительно с его профессиональной деятельностью.
Небывалый ажиотаж вызвало на торгах картина Клода Моне «Пруд с лилиями».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода», мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».